Я действительно рад этим встречам, которые проходят здесь в течение этой недели. Оно обогащает нас. Слово Божье, оно всегда обогащает. И когда мы вновь и вновь свои взоры обращаем к наставлениям нашего Господа, мы для себя непременно что-то находим. А мы ведь действительно в вопросах веры не хотим же просто так, ради того, что наши знакомые, друзья, родные наши, и мы должны. Нет. По сути дела, мы никому ничего не должны. Так, в общем-то, в мире размышляет. Но Господь желает нам богатства своей радости, жизни настоящей дать. Поэтому, когда мы приходим и познаем это, это же замечательно. Два мальчика о чем-то оживленно спорили. Что-то не складывалось у них. И как мальчишки, они пытались доказать каждый свою правоту. И то, что не складывалось, что что-то не так, можно было судить хотя бы по одной фразе, которую произнес один из них. Так нечестно. Друзья так не поступают. Так неправильно. А как поступают друзья? Каков же тот, кого мы называем настоящим другом? Как складывается отношение, общение между настоящими друзьями? Уверен, что у каждого из вас, наверное, есть человек в этом мире, кого вы называете своим другом. Да, есть много, знаете, говорят, армейские друзья, школьные друзья, большое количество людей, с кем мы когда-то на каком-то периоде времени вместе шагали по жизни. Но чтобы вы сказали, что это все друзья, наверное, немножко сложно. А вот один-два, наверное, найдется. Может быть, кто-то скажет, к сожалению, у меня друзей нет. Или моих друзей уже нет. Хотя, с другой стороны, сегодня как-то слово «мой друг» по-другому еще понимают. То у меня друзей в Одноклассниках, или там в Твиттере, или в Фейсбуке, в этих электронных сетях. У меня там 2000 этих друзей. Согласитесь, это, может быть, какие-то общие интересы есть с теми людьми. Но чтобы их назвать, что это настоящий друг, что он у меня есть, наверное, трудно. Знаете, кто-то сказал так. Друзья подобно стенам родного дома. Иногда они тебя поддерживают, а иногда ты на них опираешься. И иногда тебе становится легче просто от того, что ты знаешь, что у тебя есть такой человек, которого ты можешь назвать другом. Мы не всегда в родных стенах, да и до настоящих друзей, может быть, иногда расстояния очень большие, время играет свою роль, но все-таки мы можем оставаться друг другу преданными, верными, и когда встречаемся через много-много лет, по-настоящему чувствуем рядом друг. Как правило, друзьям не говорят «прощай». С друзьями всегда прощаются до связи, до встречи. Увидимся, созвонимся, пиши мне. Когда мы открываем Святое Евангелие, когда мы открываем Слово Божье, когда мы видим, как Иисус общался со своими друзьями, со своими учениками, когда, завершив свою миссию на земле, Он покидал эту землю, прощался с ними, Он должен был вернуться к Отцу Своему. И вот здесь, в последних минутах общения, когда уверовавшие слышат поручение, а теперь идите, научите все народы, идите, продолжайте это дело, то после этих слов, когда Он дает свое великое поручение, Христос произносит удивительную фразу. Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 20. Слова, которые Он оставил своим ученикам. «И се я с вами во все дни до скончания века». Еще раз хочу заметить, Он произносит прощальные слова. Он прощается, Он дает им поручение, Он говорит, что я иду к Отцу Своему. Но вот посмотрите, мы не слышим, что Он произносит, ну не печальтесь, может быть, когда-нибудь я еще вернусь к вам, может быть, у нас еще будет встреча, вы ж держитесь там, не скучайте. Вот нет этих слов. Заканчивая свою речь и прощаясь с ними, Он говорит, и се я с вами во все дни до самого скончания века. Да, несколько мгновений спустя к этим ученикам Иисуса, которые стоят и в недоумении смотрят, как Он постепенно стал отдаляться от них на небо, пока облако взяло Его. И вдруг они слышат от этих двух мужей в белых одеждах: «Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо». Но последние слова, которые сказал Иисус, означают не только, что когда-то произойдет Его возвращение, и они увидятся и будут вместе. Вот хочу, чтобы мы услышали в этих библейских текстах эту важную мысль. Когда Иисус прощается со своими учениками, да, Он говорил, что Он придет опять, но говоря, что Он придет опять, и ангелы, когда говорили, что Он придет опять, в то же самое время Он говорит нечто большее. «И се я с вами во все дни до скончания века». «Я всегда с вами». Где бы вы ни находились, это значит в сегодняшнем дне, дома ли я, в квартире, на поле, на даче, или если я в больнице оказался, или я уехал к родственникам, где бы я ни был, в роскошном дворце или в жалкой лачуге. Иисус говорит, я с вами, я на связи. Он не говорит, прощайте, Он не говорит, что мы когда-нибудь увидимся, Он говорит, я всегда с вами. Я думаю, что нам очень хорошо известен этот текст из Ветхого Завета. Мы часто говорим, что это номер особого телефона, который связывает нас с небесами. Книга пророка Иеремия 33:3, да? Давайте вспомним. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил, утвердил ее, Господь имя Ему, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Речь идет о каком-то очень устойчивом виде связи, гораздо надежнее, чем телефон, Facebook, все вот эти скайпы, мессенджеры и многое другое, чем телефонная, сотая или даже космическая связь. И имя этой связи нам хорошо известно. Это молитва. Это молитва. Связь с Богом – это молитва. Ну, а тут возникает, конечно, масса вопросов. Как мне подключиться? Понятно, купил сотовый телефон, но это еще не значит, что у тебя есть связь. Есть у тебя Евангелие, но это не значит, что ты уже на связи. Как подключиться? А все ли могут молиться и знать, что их молитвы действительно, обязательно будут услышаны и отвечены? А если я жил раньше без Бога, да жил так безбожно, что смеялся над теми, кто молится? Если я слышал или видел, люди в храм идут или там в молитвенный дом идут, и если я видел, что кто-то из родных моих становился на колени дома и произносил слова молитвы, что ж ты делаешь там, мать или бабушка, да? Если это было в прошлом, то как-то мне, может быть, даже и неловко теперь взывать. Но давайте послушаем то обращение, которое Иисус оставил нам, Его последователям, Его ученикам. И записано это в Евангелии от Иоанна. И мне кажется, тогда, вспоминая эту вступительную историю про друзей, нам становится несколько понятно, как это все происходит. Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 14 по 16. «Но вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего ни попросите Отца во имя Мое, Он дал вам». Удивительное преимущество открывает пред каждым из нас наш Господь Иисус. Он говорит: «Я назвал вас, как? Вы друзья Мои, вы друзья Божьи, а друг – это тот, кто получает прямой, открытый, постоянный, я бы сказал сейчас, безлимитный по-современному, да, доступ к небесам, к Богу, кто имеет полную гарантию, что молитвы, которые он будет молиться, они непременно будут услышаны». Конечно, когда мы открываем Священное Писание, то мы там, в одном месте, в другом, в третьем, начинаем находить определенные условия для того, чтобы молитвенная связь хорошо работала и была устойчивой. Согласитесь, иногда бывает так: телефон есть, все оплачено, вы пытаетесь, а там написано, связи нет. Вы в каком-то месте, вы куда-то зашли, куда вот какой-то барьер, может быть, бетонная стена, может быть, подвальное помещение, может быть, в лифте поднимаетесь наверх, не работает, есть какая-то преграда. С одной стороны, мы видим, что Бог готов принять наши молитвы. И вчера мы очень много говорили о том, что Он готов простить нас, но Он и ожидает от нас взаимных действий. Ведь помните, мы говорили вчера, в молитве мы молимся: прости нам грехи наши или долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть наша молитва к Богу – это еще и признание Божьей справедливости, Божьего закона. Это признание, что если я хотел бы и прошу, чтобы ко мне отнеслись милостиво, это значит, я признаю, что и я должен относиться милостиво к тем, кто рядом со мной. А более того, вы знаете, есть вещи, мне кажется, очень, может быть, даже резко сказано это в Библии, но сказано. Я этот текст сейчас прочитаю. Прямо сказано, что есть молитвы, которые Бог слышать не будет. Есть молитвы, которые Бог слышать не будет. Давайте посмотрим на этот текст, который записан в книге Притчи, 28 главе. Я думаю, вы знаете этот текст, если вы читали книгу Притчи. 28 глава, стих 9. «Кто уклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Не просто не слышит. А Бог говорит: такую молитву я считаю мерзостью, я ее слышать, принять, естественно, не могу. Давайте для иллюстрации приведем. Мы прекрасно знаем, что есть заповедь «не убивай». Знаем. Знаем, что есть заповедь «не кради». Но мальчонке нравится, нет велосипеда своего, нравится в соседнем дворе, там у мальчишки есть такой велосипед. И он, так же просто не уведешь, он же в соседнем дворе. Господи, помоги так этот велосипед увести, чтобы никто не заметил, не увидел. Мы так смеемся над мальчишкой. А вы знаете, я встречал людей, которые, работая на кондитерской фабрике, перед проходной на пути домой молились примерно так: Господи, пусть вахтер на полном серьезе молились: Господи, пронеси, Господи, спаси, потому что, это, я понимаю, что это вот в нашей советской, российской действительности, да, их еще называли, знаете, несли, несуны, да, вот, они несли на себе, несли в карманах, несли в руках, и при этом говорили слова молитвы: Господи, благослови мне мимо вахтера пройти, А Бог в ответ говорит: такая молитва есть мерзость. И если даже тебя пронесло, и он тебя не поймал, не говори, что это Бог тебе помог. И Бог на это тебя благословил, и ты домой полные кошелки добра принес. Или, скажем, мужчины некоторые. Знаете, у соседки муж в командировке, а своя где-то уехала. Называется, по-мужски говорят, сходил налево. И при этом молится: Господи, сделай так, чтобы никто не заметил и жена не узнала. И даже если жена не узнает, пред Богом такая молитва есть мерзость. Я, может быть, привел вам крайние иллюстрации. Знаете, такие очень уж такие самые крайние, яркие, красочные. Я думаю, каждый из нас может продумать, какие молитвы Бог точно посчитает неверными, мерзостными. Принцип один. Кто отклоняет свое ухо от слышания закона. То есть мы знаем определенную Божью заповедь. Первую, вторую, десятую, четвертую, неважно какую. Мы знаем определенные Божьи наставления, данные в Святом Евангелии. Мы читали эти притчи Христа и выводы, которые Он там делал. И мы знаем, как правильно. Мы знаем. Но так живут все. И ничего в этом плохого никто не видит, что мужик сходил налево. Да завтра он еще похвалится там в мужском коллективе, и все другие будут хвалиться. Так в мире, но не с Богом. А вот с Богом теряются дружеские отношения. И тогда связь, которая могла бы быть постоянно действующей, когда слова обетования Иисуса «Я с вами во все дни» кто-то оборвал, провода перерезал, грех разорвал. И не может быть тогда успешной молитвы. А мы ведь не хотим молиться так, знаете, есть эта фраза, чтобы до потолка и не выше. Мы же хотим молиться так, чтобы до небес молитва. Ведь наше сердце нуждается, мы действительно нуждаемся в том, чтобы в этом греховном мире иметь силу от Бога, противостоять всякому злу, чтобы молитва до небес, до Отца Небесного дошла. Позвольте еще одной детали коснуться, и вы знаете, оно напрямую связано с преимуществами молитвы, с теми благословениями, которые могут быть нам дарованы в молитве, и с тем, что молитва будет успешной или неуспешной. И вы знаете, может быть, это будет удивительно, но оказывается, на успешность или безуспешность наших молитв может влиять качество наших супружеских отношений. Наших отношений между мужем и женой. Давайте библейский текст прочитаем. Такой определенный, очень-очень определенный. Да, он обращен в первую очередь к мужу, как к главе семьи. Это нормально, это правильно. Но это не значит, что только мужей это касается. Давайте послушаем. Первое послание Петра, 3 глава, стих 7. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Конкретно, правда? Оказывается, наши взаимоотношения в семье, ну, кажется, это мое личное дело. Ну, это же мое, это моя семья. И часто говорит: не лезь в мою семью, я сам разберусь. Поругались, помиримся. И знаем, когда мне мириться, сегодня или завтра. Не лезьте со своими советами, вас это не касается. Меня, как пастора, может, и не касается. Но это касается отношений, которые могут быть успешными между нами и нашим Богом. И это касается тех молитв, которые мы возносим к Отцу Небесному, когда просим, утром просим, уходя: «Господи, благослови, сохрани в дороге». Как?
препятствие я сам поставил, когда жену наконец-то на место поставил. Я так думаю, на место поставил. Я наконец-то смог ей логически объяснить, что она была не права. Не вчера не права была, и сегодня, когда она мне на дорогу там что-то бурчала, не права, а я прав. И довольный, хлопнув дверью, пошел на работу. Может быть, я и прав был именно в этом вопросе, но мое отношение с супругой было неправым. И поэтому пред Богом я оказываюсь лишенным Божьей благодати и права на получение ответа на молитву. И когда я пришел на работу и прошу: «Господи, теперь благослови тот труд, который я буду совершать». Не потому, что Бог такой жесткий деспот и выбирает: «Ну, ошибся, тебе сегодня ничего не дам, ничего у тебя не получится». Но я сам себе поставил, так пишет Писание, будет препятствие в молитвах, я сам поставил себе препятствие, чтобы моя молитва на небесах была услышана. Есть о чем подумать, правда? Я, простите, сказал в первую очередь мужьям, мужчинам, которые здесь, но это в равной степени касается и вас, дорогие сестры, вас, супруги. Такова истина библейская. Если мы хотим и думаем об успешной молитве, стоит подумать о наших особых отношениях, которые в нашей семье. Кстати, здесь такая интересная фраза, мне она нравится так, что муж должен жене оказывать сугубую честь. А что это такое? Ну, те, кто служили в армии, те знают, что когда идет рядовой навстречу офицер, то он должен поприветствовать, как мы говорим, или отдание чести называется это еще. И он должен, если приходит командир, то тот, кто на дежурстве, он должен отрапортовать, что было, как было, что случилось или не случилось, и в каком состоянии находится его подразделение. Так в армии. Когда я читаю этот текст, мне хочется именно в таком смысле представить это. Когда муж приходит домой, он не плюхается устало куда-то в кресло: «Отстань, мне все надоели». А он должен жене отдать честь, он должен ее поприветствовать, он должен рассказать о том, как оно было, и что было удачно, что неудачно. То есть взаимоотношения срабатывают. И тогда взаимоотношения, которые сработали по горизонтали, они срабатывают и по вертикали. Тогда и к небесам открывается широкий доступ. Мелочь. Мои отношения. Вы знаете, я сегодня немножко прогулялись по городу с Сергеем Николаевичем, и мне очень одна вещь понравилась. Ну, просто изумительно. Я думаю, что вот если наступает какой-то кризис в семье, то надо идти к мосту, который вот не так далеко отсюда. Нет, не влюбленных там написано, нет. Там написано «Скамейка примирения». Все видели уже? Кто не видел, сходите. Я в восторге, я со всех сторон сфотографировал эту скамейку. А скамейка в середине пониже, а по краям вот повыше. То есть ты как бы не сел, ты сползешь. Ты справа сел, в эту сторону сползешь ближе друг к другу. Или даже если ты пытаешься, ну как-то, да, ваши плечи все равно уже соприкасаются. Знаете, кому эта идея пришла? Там много удивительного сегодня. Я вот тут и скульптуры многие посмотрел. И можно о многом говорить, но вот эта скамейка мне особо понравилась. И считаю, что стоит тюменцам туда проходить иногда и смотреть. А иногда, может быть, и посидеть, когда дома не получается. А еще памятуя нам, как христианам, этот библейский текст, не только посидеть, а предпринять конкретные шаги, чтобы в наших семейных отношениях был мир, взаимопонимание и любовь. Чтобы убедить нас в своих особых отношениях, в особых чувствах, чтобы убедить нас, что Богу совершенно не безразлично, что с нами в жизни происходит, есть еще одно очень сильное заверение относительно того, как Бог нас, людей, воспринимает.
Я думаю, этот текст вам тоже очень хорошо знаком. Я стараюсь на наших встречах не брать трудные тексты Библии. Знаете, они очень легкие, очень многим из вас знакомые. Первое послание Иоанна, 3 глава и 1 два стиха. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». А потом он продолжает. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, хотя еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Не только друзья. Друзья – это те, кто доверяет, это те, кто близки, это те, кто на связи. А Он, Христос, увеличивает или приближает нас. Он дает нам право через молитву еще ближе подойти. Он говорит, вы не только друзья, вы родные. Смотрите, я дал вам право быть детьми, детьми Небесного Отца. То есть мы для Него дочери и сыновья. Есть одна изумительная история, мы ее сейчас прочитаем, евангельская история, в которой в этом коротком повествовании сразу два чуда. И два великих чуда, которые совершил Иисус. И в этом рассказе действующих лиц очень много. Но особенно она коснется двух. И вот об этом пишет евангелист Марк в 5 главе, и там с 21 стиха. История тоже очень известна, но поучение удивительное. Евангелие от Марка, 5 глава, с 21 стиха по 24. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря, и вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его». Что делает Иаир? Молится, правда? Молится. Послушаем, была ли молитва его успешна. «Говоря, дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Давайте мысленно представим эту картину. Вот Иисус переправился, он возле моря еще находится, и вдруг к этой много людей вокруг него, и вдруг приходит один из начальников синагоги. Как вы думаете, когда начальник подходит, как себя ведут простые люди? Место уступает, правда? Вот, расступаются, да? Расступается, чтобы он, а он тем более не просто начальник, а он был духовным руководителем. И они пропускают к нему вперед. Поведение Иаира было обычным для людей его класса или нет? Нет. Потому что руководство, духовное руководство Израиля, они не спешили Христу поклониться. Они не пришли, не спешили пойти к Нему за советом, за добрым словом. У них своя позиция была. Для них Христос – это был тот, кто уводил из-под влияния людей. И поэтому они старались подальше от Него. Этот же начальник синагоги, не стесняясь, проходит вперед и не просто стоит и спрашивает, склоняется пред Ним на колени. Нужда иногда ставит на колени самых гордых людей и самых независимых. Но Господу важно, чтобы не нужда, не вот безвыходная ситуация, чтобы мы были друзья Его. У Него действительно проблема великая. И никто и ничто не может не остановить этого человека и не препятствовать. Он идет напрямую к Иисусу, потому что понимает, Христос – его единственный шанс. Я думаю, что те из вас, кто когда-то в жизни хоть раз держали на руках больного сына или дочь, прекрасно понимают состояние этого человека. Посмотрите на его просьбу. Евангелист Марк подчеркивает эту усиленную просьбу. «Приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Мне кажется, что вера этого человека, ну, еще не была сильной. Вот он хотя так усиленно просит. А знаете почему? Вот другой просил, за слугу своего просил. Он говорит, «Господи, ты даже не утруждай себя идти.
Ты слово скажи, а мой слуга, ты же начальник, ты же Господь. Поэтому зачем тебе утруждаться ходить? А этот просит как? Обязательно приди. Обязательно, смотрите, расписал все, что Иисусу нужно делать. А я хотел бы, чтобы вы подумали о наших молитвах. Мы иногда расписываем Иисусу, молясь, что и как Он должен сделать. Молясь о том, когда мы детей в школу, Господи, да чтобы он вот к этот класс попал, к такой-то учительнице, чтобы... Мы же знаем, что эта учительница, как бы ему будет хорошо. Как будто Иисус не знает, какой учителю лучше. Когда школу окончил, и на выбор, и один университет, и другой, и какой-то колледж там можно поступить. И мы говорим, Господи, там вот куда хочет, куда нам хочется, там проходной балл очень высокий. И там много желающих поступить. Но ты-то, Господи, можешь. Ты ж там растолкай их руки свои. Примени, пожалуйста, а нашего сына или дочь нашего протолкни, чтобы экзамен прошел и попал туда, куда нам. И как нам хочется. Да, мы иногда с осуждением смотрим. Ну, вот он расписал Иисусу. Но когда мы начинаем анализировать свои молитвы, мы начинаем понимать, что эти истории библейские для того и написаны, чтобы открыть нам, как правильно, как лучше, чтобы не утруждать Господа нашими ненужными комментариями, расписывая, что я должен, вернее, что Господь наш должен сделать, чтобы непременно молитва наша была отвечена так, как нам этого хочется. Конечно, на данный момент мы еще не знаем, как, насколько больна. Потом мы увидим, что дочь действительно была, он описывает, дочь моя при смерти, да, он так. Иногда мы рисуем картину, такой, знаете, ситуации очень экстремальной, что все, ребенок два раза кашлянул, уже все, скорую зовем, звоним всем, лекарства тащим в дом, да, все, там при смерти. Но на самом деле здесь мы видим, что состояние серьезное, и Христу не безразлично, в каком состоянии дети наши. Не безразлично, его позвали, и он тотчас встал и пошел, хотя дел у него разных было много. Давайте вернемся к нашей евангельской истории, посмотрим, что там было в продолжении. А продолжение разворачивается очень интересное. Читаем следующие стихи. «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что у нее было, не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, ну, конечно же, толпа здесь шумела, и направлялась толпа вся в дом Иаира, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тот час иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила. Обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это». Давайте себе опять мысленно представим эту картину. Вот пришел этот Иаир, сообщил эту срочную просьбу, и Иисус пошел за ним, потому что там при смерти дочь. И вдруг остановка. Что мог чувствовать Иаир? Неотложная помощь нужна. Давайте даже не думаем о такой неотложной ситуации. У нас много терпения хватает, когда троллейбус или автобус, на котором мы едем, стоит чуть дольше на остановке, чем нам кажется нужно, чтобы он стоял. Чего стоим? Почему не едем? У нас сразу много вопросов. Но у нас сразу свои теории, у нас свое ворчание. И Иаир, похоже, начинает проходить особую школу. Иаиру, конечно, это было испытанием. Врач спешит к тяжело больному при смерти, а его кто-то останавливает. И причем вопрос-то такой, смотрите, кто прикоснулся ко мне? Ну, странный вопрос, даже ученики говорят, ну, кто прикоснулся, как-то все прикоснулись к тебе. Но то было не случайное прикосновение. И это неожиданная вот остановка, короткая остановка на пути в дом Иаира открывает нам, вы знаете, гораздо шире горизонты Божьей любви и сострадания, Божьей заинтересованности в каждом из нас. Мы можем быть уверены, что он не только ради женщины остановился. Мы сейчас услышим, что он этой женщине скажет. Но он и ради Иаира. Помните, мы говорили, у него свои представления было, что так нужно сделать, туда надо прийти, там нужно встать. Поэтому его надо тоже было подготовить и поднять на более высокий уровень. Когда Бог не сразу отвечает на наши молитвы, когда он медлит почему-то, когда он почему-то останавливается и не идет по той тропинке, по которой мы думали, что он пойдет, не торопитесь делать выводы. Христос не забывает о том, о чем мы просили, но что-то, видно, хочет сделать, чтобы наше отношение с ним поднялись на более высокий уровень. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни». Позвольте спросить, как вы думаете, почему только эта женщина исцелилась? Вот что там рядом, вот эта толпа вся была, там все здоровые были. И никому из них не нужно было исцеление. Что, она была только одна, которая касалась одежды Иисуса? Или плечом как-то коснулась, рукой коснулась? А почему из этого великого множества тех, кто Христа окружали, только одна она получила исцеление, когда другие в этом же нуждались? Почему так близко с Иисусом и ничего не изменилось? А здесь великое чудо. Вы знаете, мне кажется, здесь серьезнейшее предостережение и нам. Сейчас мы веры коснемся. Серьезнейшее предостережение нам. Мы можем толпиться возле Иисуса. Мы можем кружиться вокруг этих евангельских истин. Мы можем касаться их. Мы можем читать, мы можем знать, мы можем цитировать. А ничего не происходит, потому что нужно еще нечто. А что еще хотелось бы отметить? Почему Христу было так важно акцентировать внимание этой женщины, что она прикоснулась не просто так? Почему он должен был остановить ее и поговорить с ней? Как вы думаете, что за причина? Что, почему, ну, исцелилась же? Каждый получил свое. Она искала исцеление, получила. Ну и пусть идет теперь тихоря домой. Зачем было? Ну, понятно, что не ради своей же славы. Или что, ему так хотелось услышать от нее слова благодарности? Я думаю, тоже нет. Есть несколько очень важных моментов, которые имеют самое прямое отношение к нашим молитвам. Во-первых, чтобы она не стала думать, что край одежды Иисуса обладает целительными свойствами. Она-то прикоснулась вот так, как она, в своей маленькой вере, еще не понимая, как многие люди едут в Палестину, едут по святым местам, чтобы где-то к этим осколкам или остаткам стены крепостной, или к кресту какому-то, или еще какому-то предмету прикоснуться, надеясь, что это их исцелит. Или в какой-то источник погрузиться 3 раза, 7 раз, чтобы... А Христос желает показать. Это был плен. Она была в плену своих собственных идей, собственных дум своих. А он хочет показать, не это важно. К материи ты прикоснулась, к дереву или к камню. Не это важно, не это. Ни от камня, ни от дерева, ни от одежды. Есть источник другой, который исцеляет. Что Господь исцеляет по вере. Итак, чтобы развеять ее так сказать, предубеждение или, может быть, даже некоторое суеверие, что одежда обладает целительным свойством. Во-вторых, а представьте себе, что она ушла. Вот она ушла. Она-то пришла сюда в страхе, что ее кто-то заметит. А вот она ушла. Она чувствовала бы себя спокойной. Даже спасибо не сказала. Правда? Ее бы мучила совесть, что она даже не поблагодарила. Прошло бы время, она... Ну как же? Где я найду его теперь? И Христос дает ей возможность выразить то, что она должна была выразить. То, что у нее на душе теперь переполняло ее. И Он позволяет ей, позволяет здесь. Вот тем более, что... Вы знаете, что с такими... болезнями она не имела права быть в общественном месте. И она, получается, что как будто пришла тайком, и тайком этот дар украла, даже не сказав слова благодарности. А он ей, понимаете, вот в молитве не только дает ответ, но дает и большее. Наши просьбы, и мы довольны, когда хотя бы это Господи говорим, а у Господа есть еще гораздо большее. Еще следующее, в-третьих. Он открывает ее веру для всех присутствующих, для того, чтобы этими благами Господними кто-то пожелал и мог бы воспользоваться еще. То есть засвидетельствовать другим, чтобы и им, когда помощь нужна, они могли бы этой помощью воспользоваться, потому что страдающих людей, ну, не одна же только была она. Ну, и, наконец, я думаю, что Христос хотел показать, что Ему все известно. Вы не забыли про Иаира, который стоит и ждет? Он же стоит и ждет. А Христос вот этим обращением к женщине показывает: я не только знаю, что с ней, не тревожься, я знаю, что с твоей дочерью. Он еще не получил печального известия, а Христос уже знал, что там смерть наступает. И поэтому Он вот в этом эпизоде веру Ира и Аира тоже поддерживает и взращивает. Но и самое важное в этой обстановке еще в другом. Обращаясь к этой встревоженной и радостной женщине, только что обретшей здоровье, Иисус произносит фразу: «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Он назвал ее дочерью. В начале истории, которую мы сегодня читали, мы слышим, как Иаир приходит и говорит: «Дочь моя больна. При смерти, приди, помоги». И Господь соглашается: я понимаю твою боль, я знаю, что тебе тяжело, иду помочь тебе. Твои тревоги как бы мне не безразличны, но в этой остановке, в этом эпизоде Господь наш раскрывает еще нечто большее, чем просто ответ на чье-то прошение. Он говорит: твоя дочь Иаир, дочь знатного человека, уважаемого человека, нуждается в моем присутствии. Я иду к ней. Но вот эта безымянная женщина, она тоже моя дочь, хотя и презренная, изгнанная из общества, не имеющая права даже близко подходить, она дорога тоже мне. Она моя дочь. Ты, Иаир, 12 лет наслаждался этим нежным голосом своей дочери. Ты радовался ее присутствием. А она, эта женщина, моя дочь, 12 лет в болезни страдала. Покоя не знала, сочувствия не знала, помощи не имела. Она моя дочь. Вот они ответы, ответы нашего Господа на молитвы. И в том и другом случае Господь делает все, чтобы укрепить и сделать, как и Иаира, так и эту женщину, более успешной в их духовном состоянии, поднять их на более духовный уровень, укрепить их веру и молитву ее сделать более совершенной. Да, нелегкое испытание ожидало Иаира, потому что буквально через мгновение приходит вестник и сообщает печальную весть. Он говорит: все кончено, отпускай учителя, не утруждай его больше, у тебя нет больше дочери, твоя дочь умерла. Но мы видим, что Иаир как-то от Христа не уходит. И не говорит ему: учитель, не ходи, не нужно в мой дом теперь входить, я тебя звал, не пришел вовремя. Видно, вот эта школа, этот короткий малый урок, который он в этой остановке короткой прошел, укрепило по-настоящему веру. И он послушно идет в дом. Он убеждается в том, что если Христос делает что-то, он не делает это дело наполовину. Христос никогда не останавливается на полдороги. Он идет до конца и приходит в дом, там, где горечь, там, где слезы, чтобы вернуть радость жизни, чтобы веру в Божью любовь укрепить, чтобы открыть этот полный Божий ответ на непонятные нам молитвы, и чтобы потом молитвы наши сделать еще более сильными, и чтобы наша уверенность в том, кому мы обращаемся, были полны. Он знает, что делает. Он все может. У него нет ничего невозможного. И, наконец, позвольте еще сказать следующее. Молитва – это не просто прошение, это не просто декларация каких-то положений. Это еще наше официальное заявление, это наша официальная просьба или прошение Богу, чтобы Он взял нас под свое покровительство, под свою защиту. Чтобы в этом мире зла, в мире греха, в мире беды, различных бед, Он явил бы свою благодать и стал бы нашим покровом. Враг нашего спасения, лукавый, он ведь заявляет на нас свои права. Помните, когда он искушал Иисуса? Он говорит: поклонись мне, и все это, показав все царства мира, я отдам тебе. Он правду говорил, что это его царство? В какой-то мере да. Не он творил, не он созидал. Но лукавством своим и обманом он смог людей, все человечество и нас с вами на свою сторону поставить. И когда речь идет о том, что кто-то из нас молится, есть искушение от лукавого услышать такие идеи. Чего молишься? Ты же грешник, ты же грешница. Чего ты молишься? Он тебя не услышит, Бог грешников, библейский текст. Бог грешников не слушает. А наш ответ какой будет? Да, да запретит тебе Господь сатана. Почему? Да потому что Он, наш Господь, назвал нас друзьями, а второе, назвал нас своими детьми, дочерьми и сыновьями. Поэтому, когда на нас обрушивается эта тяжесть греховная, и дьявол пытается внушить нам идею, что молитва наша по причине грехов ли молодости, либо грехов нынешних, что вот это все будет такой тяжестью, и Бог не услышит, у нас есть замечательный ответ. Да, это правда, что мы согрешили. Но есть еще и другая правда. Мы с Ним по-дружески, по-родственному уже обо всем поговорили. В молитве поговорили. И все рассказали. И все исповедали. И ничего тайного между мною и Бога моим давно уже нет. Поэтому ты можешь напоминать о чем-то, но Он уже давно все это знает. И по милости своей великой давно уже простил. Да, согрешил. Да, был неправ. Да, мои слова были неверны, может быть, оскорбительными. Но Он заявил свои права на мне, на меня. А я Ему позволил это право иметь. Я Его попросил быть моим покровителем. Он мой друг, и дружба наша скреплена кровью Голгофского креста. Кровь, которая пролилась на кресте Голгофском, она ведь очищает от всякого греха. Самый падший человек, самая отверженная личность, она принята, потому что оно, или он, или она, дитя Небесного Отца. Мы друзья Его. Христос помнит о нас. Он знает радости, Он знает наши печали. Он всегда на связи. Он в зоне доступности. Он слышит молитвы наши. У Него есть ответ для нас. Что остается нам? Воспользоваться этим преимуществом. В молитве своей вновь и вновь открывать желание сердца своего Богу. «Воззови ко мне, и я отвечу». Правда просто. Правда доступно. Нет никакой сложности. Не нужно ничего выдумывать. Не нужно искать чьей-то молитвы. Я вспоминаю один рассказ про денщика, который писать не умел. Ну, в той царской армии писать не умел. Денщик, он должен был за своим господином ухаживать. Стирать ему, топить, чтобы тепло было, чтобы все было. И когда ему хотелось письмо написать родным, ходил он, искал кого-нибудь, кто бы ему хотя бы пару строчек домой на родину. И всегда ему тяжело было от того, что он не мог писать письма сам. Вот однажды он его послал, его офицер, кому-то из своих друзей. И тот заходит в комнату и видит, что офицер растапливает печь, и в печку для растопки письма свои кидает, чтобы быстрее разгорелось. Он говорит: «Господин офицер, пожалуйста, не топите, я вам другую бумагу дам. Вы отдайте мне эти письма». «Я, говорит, писать не умею, я письмо домой отправлю, уже написано, и все готово». Офицер рассмеялся, говорит: «Нет, мои письма тебе не подойдут. Это мои письма, это письма о моей жизни, это письма моим родным, это тебе не поможет, ты должен сам написать свое письмо». Я думаю, применяя к молитве, нам понятно. Мы не можем воспользоваться чьими-то самыми красивыми молитвами. Нам не нужно, чтобы кто-то за меня красиво расписал. Это будет того человека молитва. А что нужно? Что нужно нашему родному, нашему близкому, другу? Это наши несколько слов, простых и доступных. Простых, но от души. Простых, но искренних, на которые Он с удовольствием отвечает. Дал бы Господь мне и вам, чтобы молитвы наши всегда были успешными. Давайте об этом помолимся.